слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Чем коммунистический деятель Петр Войков не угодил бывшему прокурору Крыма Наталье Поклонской? Как мотивировали свой отказ от переименования улиц Войкова крымские общественники? Как декоммунизацию в Крыму видят на материковой Украине? И возможно ли в современной России массовое переименование улиц, названных в честь советских лидеров? Все это мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Сергей Громенко. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалий». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по крымскому времени, то есть на час раньше по Киеву, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Если вы в Крыму и хотите присоединиться к нашему разговору, 8 800 10 06 926, бесплатный телефон, если вы на материке, 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Итак, Общественная палата Российского Крыма не поддержала предложение депутата Госдумы России после выборов в Крыму Натальи Поклонской переименовать в населенных пунктах Крыма улицы, носящие имена советского революционера Петра Войкова. Соответствующее решение было принято на расширенном заседании Совета Палаты. По мнению Натальи Поклонской, напомню, улицы не должны носить имени Войкова, поскольку он связан с расстрелом семьи последнего российского императора Николая II и должен считаться террористом и убийцей. Цитирую. «Я не сторонник переименования определенных улиц. Мы сейчас в таком историческом периоде, что этот процесс может стать необратимым», отметил во время заседания председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. По мнению членов Совета палаты, одномоментное переименование улиц по всему Крыму может привести к трудностям, связанным с переоформлением документов и регистрацией большого числа граждан. С нами на связи Максим Горюнов, российский философ и публицист. Максим, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, давайте мы вот попробуем взглянуть на проблему с Войковым чуть шире. В современной России ни для кого не секрет, есть такой вот пиетет к императорам, особенно последним, к Александру Третьему, к Николаю Второму. Есть и там определенное течение внутри Российской Православной Церкви царебожников, есть и монументы этим последним императорам, есть и, вернее, были и молитвенные стояния против фильма «Матильда». И с другой стороны, вот имя убийцы Николая II, Петра Войкова, увековечено не только в названии множества улиц, но и там в станции метро, например, московского метрополитена. И помнится, несколько лет назад Илья Варламов, российский блогер, даже пытался инициировать кампанию по переименованию конкретно этой станции метрополитена, но потерпел неудачу. Вот как так, поясните нам, в современной России и император Николай II, и его непосредственный убийца Петр Войков в одинаковой степени почитаются, и как этого, в принципе, не шизофрения ли это?
Я не назвал бы это шизофренией, я назвал бы это гибридной идеологией. Это гибридная идеология, которая сейчас в России, она внутри себя, она логически никак не связана. Да? То есть там в самом деле уживаются и памятники Ленина, да, и одновременно храм. И это, в общем-то, вроде у вас нужно выбирать, либо у вас памятники Ленина стоят, либо у вас храмы стоят. Потому что, в общем, они вместе не сочетаются. Но суть в том, что для того, чтобы удержать страну, да, и нужно опираться на символы, которые пользуются спросом, которые здесь и сейчас реально интересны людям, понимаете? Вот большое советское прошлое, оно пока еще вот вызывает в сердцах россиян такую теплоту. И одновременно Николай II вызывает в сердцах теплоту. Ну, соответственно, режим, идеологи Кремля, они одновременно опираются и на теплоту Советского Союза, и на теплоту монархистов. В общем, чувствуете, со стороны выглядит как шизофрения, но внутри России в этом есть свой смысл. Вот. И то, что они отказываются делать, полностью переходить на царское или полностью возвращаться к советскому, потому что ты уйдешь, а люди, ты теряешь долю электората, да, какую-то часть вот этого русского нарратива, и это опасно.
А вот скажите, я понимаю, почему там, может быть, есть смысл Кремлю опираться одновременно и на Александра Третьего, и, скажем, на того же Ленина. Эти имена более-менее известны современным россиянам и из памятников, и из фильмов, из учебников истории школьных. Но вот тот же Петр Войков, ну, казалось бы, ведь это же не фигура первого эшелона. Многие не знают, кто это. И возвращаясь к теме с Ильей Варламовым, Илья Варламов ведь известный блогер, и тем не менее ему не удалось инициировать даже смену одной единственной станции метрополитена, настолько вот уперлись, дескать, Войков тоже наша история, не отдадим Войкову и все такое. Вот его же люди не знают, по большому счету, ну, по крайней мере, нам так кажется. Почему же даже за Войкова держатся? Или это вот такой принцип, что ни в чем не трогать даже малейшего гвоздика, не дай Боже, все посыпется?
Ну, это принцип, знаете, как со швейцарскими часами. Вот они показывают время, а там есть какой-то механизм, ты не очень его понимаешь. Допустим, там вам кажется, что какой-то из винтиков, этот Войков, он лишний, да, он логически не устраивается. Это. Но по факту, ну вот, слушайте, вот вы все, опять же, вот, это абсолютно прагматическая такая вещь. Вот я опираюсь на Войкова и одновременно на Николая II. Работает? Работает. Значит, я это трогать не буду. А что с Войковым проблемой? Понимаете, вы переименуете Войкова. Да, в каждой улице, там, в каждом городе российском есть улицы, названные в честь убийц и революционеров. Вы начинаете копать вглубь, и у вас начинаются вылазят все эти конфликты. Белые, красные, начинаются выстраиваться всякие там опасные для власти генеалогии режима, а вы все красные, а вы все за белых, ну и так далее. Это, в общем, куча проблем. Вы строите Войкова, а дальше у вас посыпется одно за другим масса вопросов в каждом городе по большому количеству исторических фигур, и все это приведет к расколу вот такой вот странной исторической памяти в России, да, симпатии к историческим персонажам, которые объединяют красных и белых. В этой связи, знаете, я, наверное, расскажу такую короткую байку. Есть такая художница в Санкт-Петербурге, Мария Колдобская. И Мария в начале 2000-х, она мне рассказывала, она получила очень какую-то большую премию от художников, от критиков за то, что она объединила.
К сожалению, мы потеряли связь с Максимом Горюновым, российским философом-публицистом. Мы попробуем с ним связаться чуть позже, для того, чтобы его эту байку обязательно дослушать. Сейчас с нами на связи Максим Майоров, сотрудник Украинского института национальной памяти. Максим, здравствуйте.
Доброго ранку.
Итак, в Крыму не состоялась даже декоммунизация лайт, даже по предложению Натальи Поклонской, всем известного деятеля и украинского Крыма, и нынешней России. Дескать, вот нельзя переименовывать, потому что это может вызвать волну декоммунизации и общественного противостояния и противодействия. Вообще будет как в Украине. Вот буквально это читается за ответом Общественной палаты. Вот как в Украине сейчас дело обстоит с декоммунизацией в Крыму. Есть ли список того, что должно быть переименовано, сколько по этому списку переименовано, даже пусть по документам. Если не переименовано, то почему? И планируется ли что-нибудь переименовывать потом?
Ну, наразі уже ухвалена Верховною Радою України постанова, якою перейменовуються населені пункти в Криму. Перейменуванню підлягає 70 населених пунктів, які знаходяться в Криму. Також перейменуванню підлягає 5 районів в Автономній Республіці Крим і в межах Севастопольської міської ради. Особливість цієї постанови в тому, що вона набуває чинності з моменту переходу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя під загальну юрисдикцію України. Тобто це єдина з прийнятих постанов Верховної Ради по перейменуванню населених пунктів, яка вступає в силу не одразу з моменту ухвалення, а тільки після деокупації. Що стосується перейменування вулиць, а також демонтажу пам'ятних знаків, то, звичайно, така робота в Криму не проведена, бо це є компетенцією органів місцевого самоврядування, а в Криму наразі відсутні легітимні органи місцевого самоврядування.
И тут возникает вопрос, если теоретически, очень там теоретически, какой-нибудь инициативной группе российских монархистов, российских либералов или кому-нибудь другому удастся продавить через Общественную палату, а потом и крымские органы, действующие на сегодняшний момент, какой-нибудь декоммунизационный акт, например, в снос, ну ладно, снос памятников это слишком грубо, например, переименование какого-нибудь населенного пункта или улицы в честь коммунистического лидера на какое-нибудь другое, то будет ли это решение приниматься во внимание потом Институтом национальной памяти или другими органами управления украинскими, которые за это ответственны, или вот только Украина будет принимать решение о декоммунизации и больше никто?
Ну, знову-таки, що стосується населених пунктів в районі, це рішення вже ухвалені. Тобто вони набудуть чинності з моменту деокупації. Що стосується назв вулиць, площі, а також демонтажу пам'ятних знаків, це буде компетенція легітимних органів місцевого самоврядування, втручатися в які, власне, держава не буде, за тим винятком, тільки щоб вони не суперечили чинному законодавству. Тобто вже відновлені легітимні органи самоврядування, місцеві ради, вони будуть ухвалювати такі рішення, розглядати їх і, відповідно, діяти в рамках чинного законодавства. Тому сказати, напевно, чи будуть збережені якісь назви, які з'явилися в період окупації зараз, навіть якщо ці назви стосувалося заміни назв, пов'язаних з комуністичною символікою, на якісь інші, поки що достеменно не можна. Ну, єдине, що я все-таки сподіваюся, що якщо в Криму і почнеться якась така своєрідна декомунізація, ця декомунізація, вона не буде автоматично прирівнюватися до заміни комуністичної, шарокомуністичної символіки на символіку імперську. Хоча, в принципі, в Криму зараз, при тому, що декомунізація не відбувається, по суті, комунізм, він не засуджено, комуністичний режим не засуджено, і досить сильні позиції має комуністична партія Російської Федерації, зокрема, і кримські осередки. Тим не менше, паралельно в Криму, як ми знаємо, також з'являється і активна російська імперська символіка. Ну, мабуть, найяскравішим прикладом цього є пам'ятник Олександру III в Ялті.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Это был Максим Майоров, сотрудник Украинского института национальной памяти. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реали.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио Крым Реали. С нами на связи Александр Севастьянов, крымский историк, кандидат исторических наук. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Цитирую. Несмотря на этическую оправданность этого обращения, переименование улиц Войкова повлечет за собой ответную волну. Так в Крыму могут быть переименованы до 90% всех названий. Улицы имени Кирова, Желябова, Землячки, Балакуна, Мата Залки, уверен председатель комиссии Общественной палаты Крыма по культуре и межнациональным отношениям Андрей Мальгин. Это будет означать фактическую декоммунизацию, как в Украине, и вызовет общественное обсуждение. Резюмируя обсуждение вопроса, Григорий Иов отметил, что изменение топонимики относится к сфере ответственности муниципальных властей. Именно им необходимо решать вопрос о переименовании улиц, названных в честь Петра Войкова, изучив перед этим общественное мнение. Цитирую. «Я считаю, что решение вопроса нужно передать самим людям, которые живут на этих улицах. Цивилизованный подход к этому вопросу отличается от революционного и политизированного тем, что он позволяет увидеть в этом персонаже лика нашей истории. Даже если мы все переименуем, в истории их имена останутся». Конец цитаты. Вот, пожалуй, начнем, конечно, с самого главного. Мы понимаем, зачем там Наталье Поклонской нужно избавиться от имени цареубийцы Петра Войкова, но неужели вот она не знакома с попыткой известного, там, может быть, даже в некоторой степени влиятельного блогера Ильи Варламова, кажется, в прошлом году переименовать станцию метрополитена Войкова, которая закончилась фиаско. Наталья Поклонская не знает, Наталья Поклонская думала, что она сможет дать вам больше результата в попытке переименования Петра Войкова.
Не, ну Наталья Поклонская пытается из такой лягушки няш-мяш превратиться в что-то среднее между Василисой Прекрасной, Премудрой и вот Святой Февронией, да, то есть она ищет себе новый политический имидж, тут как бы все понятно, вот, а какой ей найти политический имидж, вот, после того, как она одна на всю фракцию «Единой России» протестовала против одобренной Путиным пенсионной реформы. То есть ей надо найти имидж такой несколько страстотерпицы, да, страстотерпицы и гонимого борца за справедливость. Вот она для этого и делает, конечно, все логично в ее пиар расчете, то есть бьет по Войкову, который главный противник такого нереализованного идеала, мужского идеала Николая II, да? А другое дело, что с Войковской, метро Войковской в Москве не получилось, ну, исключительно потому, что это не входило в планы местной администрации. То есть мэр Москвы Собянин вот как-то понял, что в общей картине это просто-напросто, ну, не до этого. Да и дорого в Москве переименовывать станцию метро Войковская. Вот, ну, не до этого. Ему, у него много других забот, да? А вот в Крыму, как бы, Поклонская понимает, что может вокруг себя объединить какое-то количество вот этих вот людей, которые тоже, пусть и не организованно, но пытались организовать декоммунизацию, да, скажем так, в прямом смысле этого слова. Это очень такой странный конгломерат. Туда входят маргиналы, например, там, ревнители памяти Николая II во главе с журналистом Васильевым. Туда же входит так называемый сенатор Цеков, который говорил о том, что надо переименовать, да, проспект Кирова в проспект Республики, например, в Симферополе. Да? И вот туда же теперь, как говорится, Поклонская, которая, ну, в общем-то, выполняет свою программу. И еще более того, у Поклонской есть планы личной политической карьеры, о которых она недавно сообщила в соцсетях, и поэтому такое заявление, оно вполне логично, что его можно дождаться. Другое дело, что вот неожиданно слышать такие оценки от, например, Андрея Мальгина, то ли в нем говорит его комсомольское прошлое, то ли, может быть, какая-то ностальгия по землячке и прочим, да, вот, но все же, как говорится, Поклонская ударила в ту точку, которая не решена в Крыму до сих пор, и она была вот все это время такой очень кулуарной. Вот это вот обсуждали, в общем-то, ну, тот круг, который можно назвать профессиональным, да, но никаких решений не было. Поклонская, ну, разворошила эту проблему.
Ну, насколько можно видеть по результатам обсуждения, по крайней мере, там стенограмм у нас нет, но есть конспекты, которые предоставил там РИА Крым, все-таки общественная палата единодушно, дескать, вы хотите, вот я читаю этот абзац, и я вот вижу, вы хотите, как в Украине, чтобы было, вот вы хотите декоммунизацию, вы хотите, это же вызовет общественное осуждение, давайте мы не будем этого делать. Действительно ли в Крыму попытка избавиться от Войкова, от Матызалки, от Белакуна вызовет осуждение? Или это попытка выдать мнение частной группы бывших комсомольцев за мнение всех крымчан?
Ну, отчасти да. Отчасти да. С другой стороны, конечно, между Войковым и Матызалкой уже есть некоторое определенное различие, да, в их образах. Да? Но факт в том, что ведь люди на бытовом уровне думают о чем? О том, что как это коснется меня. И если людей заставят вследствие, да, вот такой декоммунизации самим переоформлять документы и так далее, конечно, ничего кроме раздражения это не вызовет. Поэтому это должна на себя взять власть, безусловно, да, вот эти все изменения документов, да. Однако крымская власть явно к этому не готова, просто-напросто объективно, да, потому что это очень серьезный процесс. Другое дело, что общественная палата, считать ее как бы каким-то адекватным органом очень сложно, потому что там собраны представители не общества, а только лояльного власти общества, родственники главы Крыма, да, и, в общем-то, люди, которые могут говорить только лишь одну точку зрения, да, особенно, конечно, конечно же, в этом отношении глава Общественной палаты Григорий Иоффе показатель, он всегда лоялен какой угодно власти. Да, и поэтому нету во властных кабинетах вот такого решения, и потому эта Общественная палата говорит, что это будет какой-то общественный резонанс. У них вообще по всем вопросам общественный резонанс. Ростенко задержат, общественный резонанс. Еще кого-нибудь, общественный резонанс. Войкова хотят переименовать, что уже общественный резонанс. То есть поэтому тут все понятия условные. И общество, и общественный резонанс, и Общественная палата.
Тут Наталья Поклонская уже прокомментировала это решение, цитирую, «не удивлена таким безответственным, пространным и аморфным объяснением, прозвучавшим от комиссии Общественной палаты Крыма по культуре, отказавшимся от рассмотрения моей инициативы о переименовании крымских городов. Лучше ничего не сказать, чем представить такую серьезную аргументацию». Конец цитаты. Может ли это свидетельствовать о том, что... это так... вот частный вопрос и общий вопрос. Может ли это свидетельствовать о том, что Наталья Поклонская будет продолжать свою деятельность, ну, свою продвигать свою инициативу по переименованию? И самое главное, теоретически, есть ли в Крыму, в современном Крыму со всеми его российскими органами управления, шанс на то, что там произойдет декоммунизация? Или декоммунизации в Крыму до возвращения украинской власти не будет?
Тут двояко, потому что у самой Поклонской, конечно же, это предвыборная кампания. Надо не забывать, что в 2019 году будут выборы в органы местной власти в Крыму, да. И если они состоятся, то, я думаю, Поклонская будет играть определенную у них роль, возможно, в новом проекте, который там, ну, планируется на базе «Справедливой России», там, то ли «Сила России», то ли «Сильная Россия», да. Я думаю, что она будет одним из лиц, да, и она вот занимается, сейчас уже начинает заниматься предвыборной кампанией. Поэтому войти в противостояние с властью в каком-то смысле на местном уровне – это полезно ей, да. Вот. А что касается декоммунизации, ну, вы понимаете, в чем вопрос. Надо же делать все, ну, как сказать, по закону, если других нету средств, да. И в 2014 году уже был продемонстрирован пример, когда депутаты Симферопольского горсовета, вот сразу после так называемых референдумов и прочего, взяли, да, и директивно переименовали Шмидта, Фрунзе улицы и несколько еще прочих, до Воровского, да, соответственно, там в Потемкинскую, Суворовскую и Воронцовскую. Но потом глянули, что в украинское, что в российское законодательство, и поняли, что совершили просто глупость, которую остановила прокуратура. Да, когда стали появляться Екатерининскую, кстати говоря, Маркса переименовали Екатерининскую, и когда стали появляться адреса, да, Екатерининская такая-то, известный депутат-коммунист Степан Кискин, Симферопольского горсовета, подал соответствующее заявление в прокуратуру, где прокуратура ответила, что да, никакого переименования в законном ключе не произошло, и Маркса, Шмидта и прочие остаются. Да? То есть декоммунизация может произойти даже в нынешних условиях, она будет очень условной, она будет оформлена под возвращение исторических названий, ну и действительно эти названия являются для этих улиц Симферополя, ну вот будем говорить о Симферополе, они являются историческими, то есть это, ну, первые названия этих улиц, да, и поэтому, в принципе, она может произойти, но это не будет вот оформлено как декоммунизация. Если вдруг крымская власть увидит, что тема, поднятая Поклонской, может принести какие-то баллы, какие-то электоральные, в том числе, баллы, то эта тема будет очень быстро оседлана, и будут найдены все исторические обоснования, будет все сказано, что правильно. Общественная палата это, безусловно, поддержит. Я думаю, там найдут необходимые формулировки, в принципе, вот названные персонажи из нее, они мастера этих формулировок, и все будет хорошо. Но это будет процесс, как говорится, футбол в одни ворота. Вернут досоветские названия и скажут, что вот так и было, и прекрасно.
Так и было, и прекрасно. В Севастополе уже третий год, на самом деле, скоро как... никак не удастся открыть памятник примирения красным и белым и парк в честь этого события, хотя уже обещают там и музей построить, это совсем свежая информация, посвященная этому же вопросу. В Крыму доиграна гражданская война между красными и белыми, в Крыму есть консенсус и окончательная точка зрения, или все это отложено в долгий ящик и закрыто на ключ?
Ну, тут не только в Крыму, в масштабах всей Российской Федерации де-факто, да, там очень интересная картина на этот счет наблюдается. Там наблюдается вместо того, чтобы, ну, примирение какое-то, да, хотя толком к нему и не шли, то есть не было вот самого, как бы, ну, процесса, да, начато этого самого примирения, да, то есть каких-то вот форм этого, да, осмысления и прочего, да. А сейчас наблюдается несколько иная тенденция. Исторический процесс воспринимается как все в кучу. То есть вот это все наше прошлое, и выпячиваются при этом вот его какие-то героические, плюсовые, да, скажем так, выгодные стороны, да, и вот там, где есть победы, 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 это все вот наше, это все прекрасно, а если вдруг есть какие-то поражения, минусы и все прочее, ну, это нам кто-то нагадил, кто-то вот, кто-то мешал и все прочее, прочее, прочее. Поэтому как такового примирения пока нету, и самое главное, что вот этот памятник, который должен был быть установлен в Севастополе, он куда только не путешествовал по Крыму уже. То есть его предлагали и в Керчи поставить, и в Феодосии, и вот и в Севастополе, да. Ну, в Севастополе еще множится все на противостояние исполнительной, так называемой, законодательной власти Севастополя, да. Поэтому там не могут договориться еще и по этому поводу. Но факт в том, что на самом деле нету осмысления как такового примирения белых с красными. Есть просто попытка найти для власти выгодные стороны в каждом из этих движений.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Александр Севастьянов, крымский кандидат исторических наук. До Максима Горюнова, к сожалению, мы не смогли дозвониться, но мы обязательно послушаем его байку в следующий раз. Для вас работал Сергей Громенко. Вы слушали радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Самое крымское в мире радио после короткого перерыва вновь вернется в эфир.